Спасибо, Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Ну а теперь коротко о погоде. Влажный относительно теплый воздух продолжает поступать на европейскую территорию России из Балтики, отмечают синоптики. И сегодня очередная порция балтийского воздуха придет на северо-запад России, где пройдут кратковременные дожди. Дожди пройдут и в центре России. Днем, правда, будет на 2-3 градуса теплее нормы. Отмечают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве также кратковременные дожди. Температура около 11 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Журналистки Анны Политковской версии оценки произошедшего. Кризис российско-грузинских отношений и политическая сатира в современной России. Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» в Вильнюсе.
Таковы лишь некоторые из наших тем. Ну, а главное связано с выборами, поскольку вчера во многих, а точнее в 68 регионах России проводились выборы в местные органы власти. Мы решили у вас поинтересоваться, а ходите ли вы на выборы?
И я еще раз напоминаю телефон пейджинговой компании, по которой вы сможете присылать свои ответы. В Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
7 часов 9 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». И мы к одной из наших главных тем обращаемся. Это тема трагическое убийство известной журналистки Анны Политковской. Анны Политковской. Мы по ходу нашей программы говорим о расследовании, о версиях, которые возникают в ходе этого расследования. Ну и вот очередной репортаж на эту тему нашего корреспондента Никиты Татарского.
Почти все журналисты, политики, правозащитники, эксперты убеждены в том, что убийство Анны Политковской связано с ее профессиональной деятельностью. Рассуждая о версиях, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская напрямую обвиняет российские власти.
Кремль и Лубянка Инкорпорейтед перешли к следующему этапу. Сергей Ющенков и Галина Старовойтова погибли потому, что позволяли себе на депутатском уровне слишком многое. То, что нельзя позволить депутату, которого все-таки нельзя сказать, что он никого не представляет, и за маргинала депутата вроде бы и не выдашь. А сейчас они перешли к следующему этапу. Они будут убивать всех, кому не смогут заткнуть рот. Это уже чистый уровень 70-х. Правда, тогда на улицах не убивали. Но диссидентов ведь арестовывали не за то, что они приносили какой-то реальный вред сверхдержаве, а потому что они ее, так сказать, дискредитировали. Говорили правду, а правду слушать не хотелось. Вот им не хочется слушать правду.
Политолог Владимир Прибыловский, рассматривая среди других версию о причастности власти, имеет несколько другой взгляд на произошедшее.
Версию государственного заказа из Кремля я все-таки исключаю, но у нас ведь помимо Кремля есть еще всевозможные ведомства, крупные и мелкие, которые на самом деле проводят достаточно независимую от президента политику. И те из них, опять-таки, которые действовали или действуют в Чечне, тоже могли по каким-то для себя причинам счесть возможным устранение Политковской. И тут уже скорее речь может идти не о мести, потому что все остальные варианты, они предполагают скорее убийство по мотивам мести и ненависти за ее публикации. Но в своих статьях она публиковала результаты своих расследований. И вот сейчас она занималась коррупцией, связанной с чеченской войной. А в этой коррупции замешаны отнюдь не только чеченцы-коллаборационисты, но и, в общем-то, русские чиновники, я бы так сказал, целые федеральные органы.
Об убийстве Анны Политковской говорит профессор, президент общественного движения «За новый мировой демократический правопорядок» и в поддержку Организации Объединенных Наций Анатолий Громыко.
К каким бы ни был политический противник, так сказать, ну, даже если вы рассматриваете кого-то политическим противником, ну, это, в общем, гнусно, конечно, убивать женщину. Вообще человеческую жизнь отбирать, это, по-моему, гнусное занятие. И вот люди, которые это сделали, конечно, в общем, сделали гнусную работу.
Прощание с Анной Политковской состоится во вторник, 10 октября, в 14 часов в зале прощаний Троекуровского кладбища. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении темы, как отреагировали журналисты на страницах сегодняшних российских газет на убийство Анны Политковской. Рядом с нами находится Антон Жилнов, который знакомился с этими публикациями. Антон, подробности?
Конечно, это громкое убийство, главная тема всех, без исключения российских газет. Вышедший сегодня номер «Новой газеты» посвящен Анне и так и озаглавлен «Аня». Напомню, что Анна Политковская последние годы работала в этом издании. «Новая газета» публикует выдержки последних, самых громких публикаций Политковской, пытаясь выяснить, какая из статей могла послужить причиной такого громкого убийства. На пятой полосе издания также приводят стенограмму последнего интервью Политковской, которое она дала в минувший четверг нашей коллеге с «Радио Свобода» Елене Рыковцевой. Но в следующих наших включениях мы обязательно вернемся еще к этому спецномеру «Новой газеты». «Коммерсант» выходит сегодня под заголовком «Журналист променял жизнь на профессию». Совершенное в минувшую субботу убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской может изменить расстановку политических сил в Чечне. Главным героем ее критических публикаций являлся премьер республики Рамзан Кадыров, место которого Анна Политковская видела только на скамье подсудимых. Теперь, независимо от причастности чеченцев к преступлению, следствие наверняка получит добро от федеральных властей на широкомасштабную проверку политических и силовых лидеров республики. По одной из версий, которую приводит «Коммерсант», на это и рассчитывали организаторы убийства журналистки, заключает газета. Далее процитируем центральный материал «Времени новостей». Столь демонстративное, заказное, профессионально совершенное убийство известного журналиста – факт сам по себе достаточный, чтобы говорить об угрозе свободе слова и демократии. Смерть же госпожи Политковской стала тем более шокирующей, что она была известна не просто как жесткий, а как один из самых радикальных критиков российской власти. Специализируясь в первую очередь на преступлениях, совершаемых представителями федеральных сил в Чечне, Анна Политковская в своих публикациях не стеснялась выдвигать обвинения многим, от Рамзана Кадырова до руководителей российских спецслужб и лично президента Путина. Это публикация «Времени новостей». Я добавлю, что об убийстве Политковской пишут на первых полосах все, без исключения, российские газеты, и такого единодушия, пожалуй, не было давно в российском, в российской прессе. И в следующем включении мы познакомим наших слушателей с редакционной статьей, которую посвящает этому громкому преступлению газета «Ведомости». Ну, а пока немного о других темах. Российско-грузинский конфликт также сегодня в центре внимания газет, о нем пишет «Коммерсант» и «Время новостей».
Ну, я думаю, что к другим темам мы вернемся позже, в следующих часах. А сейчас я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Раскрыта серия краж из музеев России и Украины. Найдены экспонаты, похищенные из петербургской кунсткамеры и Эрмитажа, а также из музеев Симферополя. В Черногории полиция предъявила троим людям обвинение в попытке продать картину испанского художника Франциско Гойи, украденную в 2001 году. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен осудил действия членов молодежного крыла крайне правой народной партии после показа видеозаписи того, как они рисуют карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. В 10 часов вечера вы сможете услышать, в 10 часов утра, конечно же, простите, вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг». В ней, как всегда, главные спортивные темы недели будут освещены. Ну, главное, это, конечно же, футбол, отборочный матч сборной России, ну, еще и баскетбол, и Формула-1, в общем, тем, как всегда, много. Так что слушайте в 10.07 по московскому времени программу «Прессинг». Ну, а мы пока перейдем к новостям спорта. Начнем с шахмат, поскольку вступает в решающую, можно сказать, стадию матч за звание чемпиона мира между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Проходит этот матч в Элисте. Осталось лишь две партии провести его участникам. Вчера состоялась 10-я партия, в которой победу одержал игравший белыми Крамник. И счет таким образом стал равным 5-5. А завтра будет сыграна 11-я партия. Один этап остался до конца чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Вчера прошел этап предпоследний, 17-й, после которого Фернандо Алонсо, ну, стал, можно сказать, без пяти минут двукратным чемпионом. Он выиграл этот этап. Лидер Рено был первым на финише, а его главный конкурент Михаэль Шумахер из-за отказа мотора на его Феррари дистанцию закончить не смог. Таким образом, на 10 очков стал обгонять Алонсо своего главного конкурента. У него 126, у Шумахера, понятно, осталось 116. И, стало быть, на последнем этапе, а это будет через две недели Гран-при Бразилии, Алонсо достаточно войти в восьмерку сильнейших, то есть попасть хотя бы в очковую зону, получить хоть одно очко, и тогда он станет чемпионом. Ну а что касается вчерашней гонки, то вслед за Алонсо вторым на финише был второй гонщик Феррари Филиппе Масса, третьим напарник Алонсо по Рено Джанкарло Физикелло, четвертым Дженсен Баттон на Хонде, пятым Кими Райкенен на Макларене, затем два пилота Тойоты, Ярон Трули и Ральф Шумахер, и восьмым финишировал Ник Хайфельд на BMW. Таким образом, ну, Алонсо, мы сказали, лидирует в Кубке конструкторов. Рено опережает Феррари на 9 очков. А мы скажем несколько слов о хоккее. Один матч был в программе воскресенья в НХЛ. Колорадо выиграл у Ванкувера 3-2. Это первая победа хоккеистов Колорадо в сезоне. Первые два матча они проиграли в овертайме, а Ванкувер, наоборот, оба стартовых матча выиграл. Так что вот теперь потерял первые очки. Ну и в России тоже играли в хоккей. В 14-м туре Суперлиги клуб МВД выиграл у Нефтехимика 3-2. Вчера Динамо уступила Акбарсу 1-4. Мы через час вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Вильнюсе завершился международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола», который становится все популярнее в этом году. В нем участвовали народные коллективы из 6 стран, а в центре внимания зрителей оказался российский ансамбль «Старинные казачьи песни» из Волгограда. С подробностями Ирина Петерс.
Литовские, латышские, русские, белорусские, украинские и польские песни в старинных традициях, аутентичное пение, как выражаются специалисты, 3 дня владели вниманием вильнюсской публики. Прошедший при полных залах фестиваль «Покровские колокола», организованный местным фольклористом Иреной Захаровой, уважили не только своим присутствием, но и изрядной финансовой поддержкой вильнюсские городские власти, правительство Литвы и российское посольство в Вильнюсе. А что касается широкой публики, особенно она очаровалась эмоциональными, как водится у казаков, выступлениями российского волгоградского ансамбля «Станица». Тут от прохлады литовского зрителя не осталось и следа. В форменной одежде синего цвета, в папахах, обутые в казачьи сапоги, мужчины выглядели не то чтобы грозно, но очень представительно. Как положено казакам, веселого и задиристого характера, первое, что они сказали о Вильнюсе, это вежливое и забавное «чистенько тут у вас».
Вы стоите прям так, любо-дорого на вас посмотреть. Любо, братцы, любо.
В Литве мы вообще в Прибалтике первый раз. С самого начала все начинает поражать. Город красивый.
Походить, побродить, посмотреть, тут вон закоулочки какие-то интересные, проулочки. Аккуратненько, здорово просто.
Казачество как культура свои позиции еще не утратило?
Много потерь, конечно, с советской властью, наверное, связано. А сейчас не поймешь, что творится, но казаки останутся. Пока вот мы есть, детям своим влаживаем. Мы были, есть, здесь, и мы будем.
Да, и мы будем.
И никто нас это не выбить. Как там в лагеря сажали, куда там убивали, расстреливали. Никогда казачество не иссякнет.
Как вы себя здесь чувствуете?
Очень обходительные и теплые люди у вас. Улыбки, добрые отношения, знаете, очень хорошие.
После дружного и веселого недоумения участников фестиваля «Фольклор хоронит, хоронит», а откуда тогда берутся все новые ансамбли, в том числе молодежные, родилось общее предположение. Может быть, к народному искусству люди тянутся в знак протеста против вездесущей попсы?
Ощущение соприкосновения с чем-то таким великим – это, если вымрет, мы будем несчастными людьми. Наша задача – настойчивее это поддержать, хотя бы чтобы были те люди, которые смогли бы передать от этого поколения дальше.
Говорили и пели гости прошедшего в Литве фольклорного фестиваля «Покровские колокола».
Из Литвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Антон Желнов, совсем недавно покинувший нашу студию, знакомивший нас с тем, о чем пишут газеты, отметил, что тема российско-грузинских отношений остается одной из главных. Ну, характерно это не только для газет, но, естественно, и для интернет-изданий. А за ними внимательно следит Андрей Шароградский.
Обозреватели политических интернет-сайтов продолжают активно комментировать кризис в российско-грузинских отношениях. Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру обращает, в частности, внимание на то, что в России государственная пропагандистская машина представляет реакцию российского общества на действия Грузии как практически полную консолидацию. Тем не менее, Дмитрий Шушарин отмечает, что консолидация эта весьма ограниченная.
Во-первых, подавляющему большинству населения все это по барабану. Войной с Грузией никого не сплотишь. Во-вторых, такая консолидация общества может и боком выйти. Нет, довольные будут. Кто-то хапнет ночной клуб, кто-то еще чего-нибудь отъест у богатых российских грузин. Расцветет контрабанда. Да и вообще, блокада – это дело для многих прибыльное. Но в политику эти многие не полезут. В ней так полно других, которым не славянизация собственности потребна, а тотальная этническая чистка, не блокада, война, и психологически обусловленная досада, зависть, всяко-разно реакция российской политической элиты на политику Грузии их никак не устроит. Самое забавное, что этих людей власть побаивается и правильно делает. Они до сих пор не взяли верх только по причине разобщенности и отсутствия яркого, харизматического лидера.
Интересно, что о показной и внутренней, настоящей реакции российского общества на действия властей пишет и обозреватель сайта «Телекритика» Сергей Митрофанов, но совершенно в другом ключе. Он анализирует очередной выпуск программы «Дежурный по стране», которую для телеканала «Россия» делает компания «Авторское телевидение». «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий.
Очевидно, возвращается вкус к иносказанию и политическим шуткам. Политические же шутки, как писал Грэм Грин, отдушина в малодушном обществе. Анекдотов в России не рассказывали почти 10 лет. Нас снова тянет позиционироваться скептиками и насмешниками. В общем, посторонними. Вроде бы поддерживаем программу партии, но тут же гнусная ухмылка. Естественно, Жванецкого спросили про Грузию. И, естественно, получили в ответ блестящий скетч. И про медицину, и про конституцию, и про третий срок, про то, про сё. Тут что интересно, что все более железобетонная позиция официоза, де-факто, размывается частными мнениями на местах. Все как бы за. За реформы, за национальные проекты, за блокаду бывших колоний. А по отдельности получается отношение ко всему как к какой-то очередной дури, которую надо просто как-то пережить, перетерпеть, не дать себя угрохать за понюх табаку.
Показательно, что героем передачи стал именно Жванецкий, подчеркивает Сергей Митрофанов. Опять приходит Жванецкий всея Руси.
10 лет у нас не было политической сатиры, потому что, ну, во-первых, действительность была достаточно смешна, а во-вторых, о ней было возможно говорить, и главное, что было где говорить. Что сегодня происходит? Сегодня происходит какая-то вот цементизация всех вот таких вот каналов общения между людьми. все пишущие люди, они все сейчас находятся в каких-то корпорациях, в которых в одной корпорации нельзя говорить плохо о коммунистах, в других корпорациях нельзя плохо говорить о президенте, в третьей корпорации нельзя говорить о правых, ну и так далее. И везде сплошное такое табуированное пространство получается. А все вместе получается, что нет возможности вообще просто излагать правду. И возникает такая парадоксальная ситуация, что вот, например, вот я писал уже о Жванецком. Жванецкий 10 лет практически был не востребован. Ну, потому что нет ничего грустнее, чем сатирик, который фиксирует действительность. И вдруг его снова такое амбициозное появление на телевидении. Главное, вот если мы посмотрим по глазам зрителей, зрители радуются. Они радуются тому, что они наконец среди всего этого зацементированного пространства могут услышать живую человеческую речь, живую человеческую оценку, где не говорится, что вот зло есть зло, а вот говорится как-то это вот смешно, что ты можешь понять, что этот человек наш, наш по духу, наш по ментальности. А то, что политические шутки удел малодушных, наверное, все-таки Грэм Грин прав. Если бы можно было прямым действием возродить свободную прессу, возродить какую-то дискуссию, наверное, им бы не было места. А вот этот вот вирус того, что вот было в застой иноязычие, вот он где-то там в нас он сидит, вот это все эти навыки, навыки такого иноязычного общения, работы с самиздатом, чтением между строк. И вот то, что это сейчас снова востребовано, мне кажется, что это, с одной стороны, как бы вот опыт вот возвращается, а с другой стороны, это не очень хороший симптом.
Дмитрий Шушарин на «Грани.ру» и Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика» о внешней и внутренней стороне российской консолидированности. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Почему новые газеты вытесняют старые? Об этом сегодняшняя история Запада и Востока из Нидерландов. Открытие технопарков в России. Подробности в панораме высоких технологий.
Ну, а главная наша тема – это выборы в 68 регионах России. Вчера прошли выборы в местные органы власти. Вот мы решили поинтересоваться у вас, а ходите ли вы на выборы. Вот к этому часу получили мы такие сообщения. Николай Борода написал: «На выборы не хожу и другим не советую, так как всякая явка на выборы, несмотря на то, за кого проголосовал человек, означает поддержку нынешнему воровскому государству». «Я голосовал против Конституции», пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга, «так как, изучая проект, увидел всю ее коррупционность и преступность, а поэтому я, приходя на голосование, уношу с собой все свои бюллетени». Ну, а Константин, наш слушатель, который философическим, так сказать, отличается... воззрением, что ли, да, складом ума, написал нам следующее: «В ногах правды нет, поэтому нужно голосовать головой». Ну, видимо, это такой конкретный ответ на вопрос, ходит он или не ходит. Значит, вероятно, не ходит, но о выборах думает, что уже хорошо. Ну, а шлите нам дальше ответы на пейджер 96143, абонент «Радио Свобода», это московский телефон. Будем ваши ответы читать по ходу программы.
И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин и гость студии «Радио Свобода», лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов, будут говорить о внутренней и внешней политике современной России. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Северная Корея объявила об успешном проведении ядерного испытания. Сообщившее об этом Центральное телеграфное агентство Кореи дополнительных деталей не приводит. Сообщается только, что испытание проведено под землей и утечки радиации не произошло. В городе Выборге Ленинградской области обрушилась стена 4-этажного жилого дома, сообщается о 2 пострадавших. Под завалами могут находиться до 7 человек. Причина обрушения пока не ясна. По предварительным данным, это произошло из-за ветхости здания. В Москве, Петербурге и Самаре в воскресенье состоялись акции памяти убитой журналистки Анны Политковской. Руководство Евросоюза призвало власти России сделать все, чтобы найти убийц журналистки и привлечь их к ответу. Расследование дела взял под личный контроль генеральный прокурор России. Из Литвы высылают высокопоставленного российского дипломата, сообщила Балтийская служба новостей. Как утверждает агентство, дипломату было приказано покинуть Литву ввиду подозрений, что он занимался шпионской деятельностью и пытался повлиять на позицию Литвы, которая поддерживает Грузию в ее конфликте с Россией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о недопустимости использования России грузовых самолетов для депортации грузинских эмигрантов и эвакуации российских граждан. Саакашвили распорядился не принимать в аэропорту Тбилиси российские грузовые самолеты с людьми. В России подводят итоги единого дня голосования. В воскресенье в 68 регионах прошли выборы в местные органы власти. Избирали депутатов региональных парламентов, мэров городов, органы местного самоуправления. Проводились также довыборы депутатов Государственной Думы. Это был краткий обзор новостей.
И вновь коротко о погоде, но прежде вспомним, как говорится о сегодняшнем, и что, вернее, говорится о сегодняшнем дне в календаре народных примет. 9 октября, конец озимых посевов, поздний осенний сев. Дождь со снегом, в январе трижды ждите сильных оттепелей. Солнечное тепло, июнь будет дождливый и холодный, но, к сожалению, вот в календаре ничего не говорится о сегодняшнем дне, потому что сегодня дождливо, но тепло. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве также временами дождь, температура около 11 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Семь тридцать три в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная сегодня тема – это выборы. В 68 регионах России вчера состоялись выборы в местные органы власти. В прошлом часе мы побывали на Дальнем Востоке, в Приморье. Ну, а сейчас отправляемся на юг России и слушаем нашего корреспондента Ладу Леденеву.
В Ставропольском крае муниципальные выборы признаны состоявшимися в 15 районах и 3 городах. Как сообщили в Крайизбирком, в Коми явка превысила 20% во всех 126 муниципальных образованиях края. Из 3000 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» баллотировались 1047. Коммунисты выдвинули лишь 261 кандидата, что нетипично для Красного Ставрополья. Аграриев в сельскохозяйственном регионе баллотировалось на этот раз немного, всего 80. 48 кандидатов шли от ЛДПР, всего трое от «Яблока» и лишь один от партии «Родина». Остальные – самовыдвиженцы. А вот среди претендентов на 113 вакантных мест глав муниципальных образований в крае 4/5 партийные кандидаты. По словам заместителя председателя Крайизбиркома Александра Фирсова, предварительные итоги голосования будут подведены в понедельник не раньше полудня.
По имеющимся сведениям, выборы состоялись по всем 126 муниципальным образованиям, в котором были назначены выборы на 8 октября. Явка в среднем неплохая, она колеблется от 22,4 до более чем 70%. Существенное нарушение, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет.
Самыми скандальными стали выборы в курортном Пятигорске, где из нового состава Думы будет выбран новый мэр. Конкурс составил по 7 человек на каждое из 33 мест в Думе. Две предвыборные недели у здания администрации города избиратели стояли пикетом и клеймили позором кандидатов из краевого центра. 15 действующих депутатов Ставропольской городской думы баллотировались в Пятигорскую. Аналогичный пикет прошел и в Ставрополе.
Как они могут на два фронта работать? И в Ставрополе они будут депутатом, и у нас.
Наверное, почувствовали, что деньги выделила Москва. Так хотят поделить их. Это же немалая сумма. 26 миллиардов рублей на курорты, на развитие, да. Они же хотят побольше охватить себе.
Говорили пятигорские избиратели. Речь идет о 26 миллиардах рублей, выделенных федеральным центром на развитие курортного региона, признанного в этом году особой экономической зоной. Впрочем, когда избиратели обратились в суд, он не только не прекратил полномочия депутатов-перебежчиков, но и определил, что они могут работать в двух парламентах одновременно. За неделю до выборов Пятигорский городской суд рассмотрел 70 исков об отмене регистрации кандидатов из-за различных нарушений, но удовлетворил всего одно, уличив в подкупе избирателей Александра Кузьмина, депутата Краевой Думы и старшего брата мэра Ставрополя. Однако Краевой суд отменил решение городского, и Александр Кузьмин продолжил борьбу. Как сообщили в Крайизбиркоме, в целом по краю выборы прошли без существенных нарушений. Больше всего незначительных инцидентов зарегистрировано в Пятигорске. У одного из избирательных участков города даже произошла перестрелка, которая, как сочли ВВД, к выборам отношения не имела. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, ходят ли они на выборы.
Я хожу на выборы. Мне кажется, что если мы будем активнее участвовать, и все это будет более открыто, то что-то, может быть, и изменится.
Нет, не всегда. Я считаю, что, конечно, на выборы ходить надо, чтобы потом не было возможности искать виновника. Единственное, что плохо, мы имеем мало информации о тех, кого мы выбираем. Слишком она поверхностная.
Да, я хожу на выборы. Я считаю, что я должна выразить свою гражданскую позицию.
Будет ли она услышана?
Это другой вопрос. Но я должна свое мнение высказать.
Да, я все время хожу на выборы. Если есть гражданская позиция, являешься гражданином, надо голосовать.
Если знаешь, за кого голосовать, знаешь человека, за которого голосуешь, то голосую. А если нет, то не хожу. Немножко знакома с самой технологией выборов. Приходилось участвовать в выборных кампаниях, поэтому, конечно, есть какое-то сомнение.
Нет, я не верю данной стране.
Я всегда хожу. Хотя я сама аполитична совершенно, но я прочитала, что если человек не приходит на выборы, значит, вообще у него нет никакой гражданской позиции. И вообще выборы не состоятся, потому что не придут люди. А ради чего тогда эти выборы вообще столько денег затрачиваются? То есть я хожу.
Нет, не верю. Вот с 96 года, когда была кампания за Ельцина и призывали голосовать сердцем, я понял, что дурят нашего брата и отказался. Я пошел тогда, проголосовал за Зюганова из принципа и после этого перестал ходить на выборы. Мне кажется, это бессмысленно. Все предопределено.
Нет, никогда. Нашим голосом в любом случае может воспользоваться кто-то, независимо от того, приду я или нет.
На местные выборы я не хожу. Не знаю даже, за кого голосовать. Только на президента избирают. Там все равно имеешь представление, телевизор, там, пресса. А здесь для меня, кого выбирать, это большой разницы не имеет, поэтому и хожу.
Обязательно хожу. Это моя жизнь, я выбираю, как мы потом будем жить, как будут мои дети. Я верю в лучшее.
Да, хочется сделать правильные выборы и все-таки выбрать правильных людей.
Обязательно, чтобы, наверное, выбрать самых лучших. Бывает по-разному, конечно, но есть же все равно выбираем и хороших. И я думаю, что нужно ходить и нужно пробовать менять нашу жизнь.
Я раньше ходил всю жизнь. Но потом за тех, кого я голосовал, за Собчака, все вот эти люди себя настолько дискредитировали. За что голосовать? Когда-то у Шевчака была хорошая песня. Сколько правды в глазах государственных шлюх. Я думаю, откуда же он знал, что к этому придет?
Да, хожу, конечно. Потому что если мы решать не будем, кто будет решать за нас?
Хожу. Я хочу ту власть, которая мне нравится. Вот и все.
Хожу. Верится, что все-таки мой голос влияет. Надо все-таки верить в лучшее, что у нас еще осталось.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, ходите ли вы на выборы. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжает ее панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт выступил на конференции Британской консервативной партии. Шмидт сказал, что современные политики недооценивают роль интернет-технологий. В ближайшем будущем интернет станет серьезно влиять на результаты выборов. О тезисах Эрика Шмидта, обращенных к современной политической элите, рассказывает Владимир Губайловский.
Глава Google сказал, что сегодняшнее поколение политиков научилось работать перед телекамерой, но этого уже недостаточно. Через несколько лет политикам придется иметь дело с программами, с помощью которых избиратели смогут проверить правдивость политических заявлений. Эти программы, используя накопленные данные, легко выяснят, как политик выполнял свои предвыборные обещания и где он ошибся в своих прогнозах.
Новости коротко. В Нижегородской области открылась первая очередь открытого технопарка высоких технологий. Строительство технопарка ведется в 3 километрах от города Сарова, известного также как Арзамас-16. Первая очередь технопарка представляет собой комплекс зданий общей площадью 6000 квадратных метров научно-технических и производственных площадей внутри охраняемого периметра. Сейчас на территории зарегистрировано 10 компаний, включая представительство Intel. Согласно пресс-релизу Министерства по атомной энергии, в 2015 году общий годовой объем продукции технопарка должен составить около 1 миллиарда долларов. Компания «Хитачи» объявила о создании прототипа сверхтонкого двустороннего DVD-диска, имеющего толщину менее 0,1 мм. Разработка компании будет использоваться в системах хранения данных, объединяющих до 100 таких дисков. Емкость каждого диска составляет почти 10 гигабайт. Общая емкость накопителя достигнет 1 терабайта. Компания Forrester Research считает, что крупнейший сервис обмена видеороликами сайт YouTube будет закрыт в ближайшее время. По мнению аналитиков, сайт будет разорен штрафами за нарушение авторского права. 90% видеороликов, загружаемых на YouTube, защищены копирайтом. Исполнительный директор компании Universal Дуг Моррис сказал о сайтах YouTube и MySpace: «Эти проекты должны нам миллионы долларов. В ближайшее время мы объявим, как поступим с ними».
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к редакционной публикации в газете «Ведомости».
Да, на первой полосе издания фотография Анны Политковской. А редакционная статья газеты посвящена этому громкому преступлению. В России сложилась особая традиция признания заслуг бескомпромиссных репортеров. Последнюю точку в их материалах ставят убийцы. В журналистском мартирологе «Новой России» десятки имен, среди которых Дмитрий Холодов, Владислав Листьев, Игорь Домников, Валерий Иванов, Алексей Сидоров, Юрий Щекочихин, Пол Хлебников, Анна Политковская. По отношению к обозревателю «Новой газеты» Политковской глагол «освещать» звучит особенно уместно, потому что она писала о том, что замалчивается. Она писала о бандисанитарии в лагерях беженцев в Ингушетии, о перипетиях боевых действий в Дагестане в 99-м году, о второй чеченской кампании. Рассказывала так, что у читателей щемило сердце от жалости за наших, офицеров и солдат, брошенных в горнило войны, и не за наших, чеченские и ингушские семьи, вынужденные покинуть свои жилища и искать родственников, сгинувших в этой войне. В 2000 году она опубликовала книгу «Путешествие в ад. Чеченский дневник», в которой нарисовала картину войны, перечеркивающую глянцево-победный образ на экране. По официальным сводкам, война уже давно закончилась. А Политковская с прежней смелостью и упорством доказывала обществу: нельзя говорить о спокойствии и мирной жизни в стране, пока не раскрыты преступления, пока не найдены виновные в похищениях и убийствах мирных жителей, пока федеральные, военные и местные правоохранители боятся кровной мести больше, чем карающего меча Фемида. Продолжающимся бесчинствам служб безопасности был посвящен и последний опубликованный Политковский материал «Карательный сговор» и статья, так и не дошедшая до редакции. Анна Политковская, впрочем, действовала не только словом. Накануне штурма Грозного в декабре 99-го она организовала вывоз из-под бомбежек и артобстрелов 89 обитателей Грозненского дома престарелых, которые ее стараниями были расселены на территории России. В октябре 2002-го Политковская пыталась вести переговоры с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке. А в сентябре 2004-го она летела в Беслан, по ее словам, с планом освобождения заложников. Ей не раз угрожали, пытались отравить, но остановить ее смогла только пуля. Проблема преследования бескомпромиссного репортера – всемирная проблема. Журналистика стала в последние годы одной из самых опасных гражданских профессий. По данным «Репортеров без границ», среди стран, наиболее опасных для журналиста, Россия – пятая по счету после Ирака, Филиппин, Колумбии и Бангладеш. В ситуации институционального давления на прессу свободный голос Политковской был редким и персонализированным. Сегодня все комментаторы признают, что Анна Политковская была символом свободной журналистики. Символы всегда на виду. В конкретного человека легко попасть из пистолета Макарова. Газета «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова. Через полчаса мы вернемся к спецвыпуску «Новой газеты». А сейчас в Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза призвало власти России сделать все, чтобы найти убийц Анны Политковской и привлечь их к ответу. Из Литвы высылают высокопоставленного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, сообщила Балтийская служба новостей. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о недопустимости использования России грузовых самолетов для депортации грузинских иммигрантов и эвакуации российских граждан. В России подводят итоги единого дня голосования. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Зоны для игорного бизнеса в России, базовая процентная ставка для стран Евросоюза. Подробнее об этом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении проект закона, предоставляющего президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в их руководство иностранных граждан. По действующему законодательству максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не может превышать 25%, а в руководстве и управляющих органах могут быть только граждане России. Президент России Владимир Путин предложил принять закон, устанавливающий на территории страны не более 4 ограниченных зон, где можно будет заниматься игорным бизнесом. По словам председателя Государственной Думы Бориса Грызлова, это могут быть свободные от проживания людей 2 территории в европейской части России, одна в Сибири и одна на Дальнем Востоке. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3,25%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Акционеры британской компании British Aerospace and Electronic Systems, крупнейшего в Европе и 4-го в мире производителя военной техники, одобрили планы продажи принадлежащих компании 20% акций Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. За 3,5 миллиарда долларов этот пакет будет продан европейскому консорциуму EADS, уже владеющему остальными 80% акций Airbus. В свою очередь, более 5% акций этого консорциума, главными акционерами которого являются немецкая компания Daimler Chrysler, французская Lagardère и правительство Франции, купил недавно российский государственный внешторбанк. Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Керка Киркориана, которому принадлежат почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, который составляет 26 рублей 81 копейку за доллар США и 33 рубля 99 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 26 центов.
Ну вот теперь наши слушатели имеют практически всю ценнейшую информацию. Осталось лишь добавить, что сегодня 9 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 октября 2004 года. Программа «Поверх барьеров». Передача из истории Второй мировой войны. Сентябрь 1944. У микрофона Марина Ефимова.
5 сентября подпольное радио голландского сопротивления сообщило по стране, что освобожден первый голландский город.
Бреда. Немцы бежали. В то же самое время легендарный английский фельдмаршал Бернард Монтгомери уговорил главнокомандующего союзных войск Дуайта Эйзенхауэра на мощный прорыв союзной армии в Германию через Голландию. Утром 17 сентября 1944 года с военных аэродромов Англии вылетела воздушная армада. Операция «Маркет Гарден» началась. Good God
Almighty. Союзники запланировали самую большую парашютную операцию за всю военную историю. В тыл к немцам забрасывалось 35 тысяч парашютистов. В их задачу входило удерживать все мосты на пути до Рейна в ожидании подхода танкового корпуса генерала Хорокса. Предполагалось на главный Арнемский мост бросить парашютные дивизии генерала Тейлора, красных дьяволов генерала Уаркарта и польской бригады генерала Сосабовского.
Польская бригада парашютистов должна была усилить дивизию Уркарта, но их высадку задержали из-за тумана, поэтому немцы уже знали, где их ждать, так что их расстреливали прямо в воздухе.
Директор Института военной истории Канзасского университета профессор Марк Парилла.
20 сентября офицерам и солдатам по всему коридору уже было известно имя полковника Джона Фроста. Третьи сутки его батальон один удерживал Арнемский мост, в то время как огромная армия не могла прорваться к нему на помощь. План проваливался. Профессор Парилла, сегодня, в дни 60-летия операции «Маркет Гарден», можете ли вы сказать, была ли теоретическая возможность победить в этой операции?
Я думаю, что это было возможно. С моей точки зрения, сам по себе план был бессмысленным.
С этим не согласен английский историк Мартин Миддлбрук.
Военные перспективы операции «Маркет Гарден» в случае ее удачи были огромными. Войска союзников, захватив Рур, имели все шансы закончить войну в 1944 году. Но гораздо более захватывающими были бы послевоенные выгоды. Наземные силы союзников были ближе русских к Берлину еще до операции «Маркет Гарден». А в случае ее удачи у русских было бы гораздо меньше шансов на то разделение Европы, которого они добились на Ялтинской конференции в феврале 45-го. И теперь немцы, чья страна была полвека разделена надвое, должны были бы сказать голландцам, что главным поражением Германии была ее победа в битве за Арнемский мост.
Последний год Второй мировой войны. Радио «Свобода». 9 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» наша традиционная история в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня одна из Нидерландов, где традиционные голландские газеты переживают тяжелый кризис. Их тиражи стремительно падают, и причина тому вовсе не соперничество с интернетом и электронными изданиями. Старые газеты с медиарынка вытесняет другой конкурент. О газетах будущего и новые старые привычки читать газеты рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Амстердаме» Софья Корниенко.
В Голландии всегда читали много газет. Прежде всего из-за так называемого процесса разделения «Verzuiling». Вплоть до конца 60-х годов каждый житель королевства в зависимости от религиозных и политических убеждений относил себя к определенной общине. У каждой такой общины были свои школы и спортклубы, своя политическая партия и свои газеты и журналы. В 1973 году на каждые 100 нидерландских семей приходилось по 119 газет. Однако уже в 2000 году это число сократилось вдвое. Тогда в Голландии, как и во многих других западных странах, предсказывали грядущую гибель всего газетного бизнеса в кровожадной паутине интернета. Сегодня, почти 7 лет спустя, оказывается, что причины продолжающегося падения тиражей основных газет вовсе не в интернете. Только за прошедший год тиражи основных нидерландских общенациональных газет снизились в среднем на 6%. Самая крупная газета страны «Волкскрант» недавно отметила выход в свет своего 25-тысячного номера. Отметила в пасмурном настроении, сказал главный редактор газеты Питер Брурчес в интервью ежедневной телепередаче «Нова».
Да, тираж падает, реклама падает. Почему? Из-за бесплатных газет, из-за нового вектора развития газетного рынка. Потому что люди, молодежь, больше не хотят платить за новости, так как имеют возможность получать их бесплатно.
Want ze kunnen het ook gratis krijgen.
В руках Бруручес держит юбилейный экземпляр 1957 года. Католическая ежедневная газета Нидерландов. На первой странице самая пожилая, 103-летняя читательница в белом чепце. Под пожелтевшей газетой описание «Волкскрант сегодняшний». На сайте газеты размещены радио- и видеорепортажи, имеется сателлитная связь, чтобы прямо из пустыни любую войну освещать, говорит главный редактор.
Самый высокий тираж был, когда я стал главным редактором, 11 лет назад, 370 тысяч, а сегодня только 290 тысяч. Слишком много сил уходит на доставку газеты. Все эти юные мальчики и девочки, которые в 6-7 утра разносят газеты, это же прямо 19 век какой-то, Чарльз Диккенс. И до следующего века эта традиция точно не дотянет. Можно же все загружать в электронном виде.
Как показывает статистика, новое поколение голландцев продолжает читать, однако в совершенно ином формате. Нет, не в электронном. Традиционные газеты буквально выталкиваются с рынка красочными бесплатными таблоидами. Тиражи двух общенациональных бесплатных газет таблоидного формата «Метро» и «Спиц» за год возросли на 11,5% соответственно, причем каждый экземпляр, как правило, прочитывает несколько человек. Садясь в электричку, голландец сразу берет оставленный на сиденье свежий номер, а выходя, передает его следующему пассажиру. Ян Дайкхраф, бывший главный редактор «Метро».
Принято считать, что новых читателей создать нельзя, а можно только переманить. А «Метро» и «Спиц» создали. Еще больше голландцев стали читать газеты, так что все эти слухи, что люди перестали читать, — вздор. Просто если вы выпускаете бесплатную компактную газету, то совершенно естественно, что вы получите широкую аудиторию. «Метро» и «Спиц» ежедневно читают около 3,5 миллионов людей в стране с 16 миллионов населения.
По мнению Дайкхрафа, именно старомодная доставка традиционных газет на дом и спасает их от полного исчезновения.
«Волкскрант» очень активно работает в интернете, продает там все, от вина до музыкальных альбомов. То есть они чем только не занимаются. Я бы им вместо этого посоветовал усовершенствовать саму газету.
Единственная по-настоящему успешная платная газета в Голландии сегодня — младший брат крупной NRC Handelsblad, выходящая с марта этого года газета NRC Next, компактная в формате таблоида с дешевой подпиской для молодежи. Будущее именно за такими проектами, говорит обозреватель «Волкскрант» Мартин Брилл.
Я все равно убежден, что будущее за платными СМИ, причем интернет-СМИ тоже. Это только кажется, что в интернете все бесплатно. На самом деле все достоверные, серьезные интернет-публикации стоят денег и становятся все дороже. Все известные колонки обозревателей стоят денег, все аудиопередачи стоят денег. И люди платят и хотят платить, потому что тогда у них появляется право требовать материал достойного качества. Я не думаю, что будущее за маленькими дешевыми изданиями. Я думаю, что будущее за маленькими, достаточно дорогими медиаформатами.
Это была цитата из видеоинтервью с Мартином Бриллом, бесплатно размещенного на веб-сайте газеты NRC Next. В начале октября его родная газета «Волкскрант» объявила о том, что собирается запускать свой бесплатный таблоид. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Ну вот, подошел еще один час к концу, а темы следующего часа таковы.
Убийство журналистки Анны Политковской, выборы нового главы ООН, шпионаж в крупнейшей корпорации Америки.
Ну и мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер. На вопрос, который мы вам сегодня задаем, а сформулирован он так. Ходите ли вы на выборы в следующем часе? Естественно, ваши ответы, полученные на наш пейджер, мы вам прочитаем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.